Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Президент Виктор Янукович, который сегодня должен был лететь из Киева в Брюссель, вместо этого направляется сразу же в Гавану, столицу коммунистической Кубы, где он проведет переговоры с лидером, уже фактически отходящего в прошлое режима на Кубе, Раулем Кастро, и, возможно, встретится с одним из самых отвратительных политиков современного мира, Фиделем Кастро. Сделал ли украинский президент выбор в пользу авторитаризма и диктатуры, символом чего и станет его пребывание в столице порабощенного коммунистами острова? Или же все-таки у Виктора Януковича и у страны, которую он возглавляет, есть шанс вернуться в цивилизованный мир? Об этом мы поговорим сегодня в киевской студии «Радио Свобода» с шеф-редактором интернет-издания «Левый берег» LB.UA Соней Кошкиной и журналистами из интернет-издания «Украинская правда» Мустафой Наевым. Здравствуйте, дамы и господа.
Добрый день.
Ну вот, Соня, в принципе, как вы считаете, у Виктора Януковича еще остались какие-то шансы?
Ну, шансы есть всегда. Надежда умирает последняя, даже если это надежда на евроинтеграцию Украины. Виктор Янукович действительно сейчас направляется в сторону Гаваны, но в то же время еще вчера в сторону Брюсселя направился второй человек правительства, Андрей Петрович Клюев, первый вице-премьер, который вчера вечером завершил переговоры по зоне свободной торговли, и буквально 10 минут назад, о чем сообщили наши сапкоры из Брюсселя, им было сделано заявление относительно того, что абсолютно все технические моменты, касающиеся необходимости согласования для подписания договора о зоне свободной торговли Украины и Евросоюза устранены. То есть больше никаких препятствий нету, кроме политического решения. И 10 минут тому назад Клюев сказал о том, что поскольку технически все согласовано, осталось принять политическое решение. Зона свободной торговли наша. И если зона свободной торговли наша, то, возможно, будет шанс и на ассоциированное членство. Такой условный термин. Но случится это или нет, очевидно, мы узнаем после того, как Виктор Янукович вернется из Гаваны.
Ну, Мустафа, вы как считаете, какое политическое решение еще можно принять на фоне происходящего вообще-то в стране? На фоне того, что Виктор Янукович фактически отказался от каких-либо действий, которые могли бы позволить подписать соглашение с Евросоюзом, не принимается никаких решений о декриминализации статей, по которым осуждена бывший премьер-министр Украины и один из лидеров украинской оппозиции Юлия Тимошенко. Что можно делать?
Знаете, я вот просто думаю, как бы могло быть иначе, да? На самом деле, ведь его поездка на Кубу, это очень символично. Вот именно сейчас поехать, увидеть, он даже не Фиделя Кастро, а Рауля Кастро, да, он на самом деле увидит, потому что Фидель Кастро уже, я так понимаю, что он не будет в статусе.
Ну, он иногда встречается, Рауля Кастро, он встречается с Уго Чавесом, чем вместе
с Виктором Януковичем.
Достойные, так сказать, партнеры.
И как бы вот сама его поездка настолько символична, то есть, что бы сделал другой президент? Представьте себе другой президент. Он бы не полетел, наверное. Он бы остался здесь решать вопрос, учитывая напряженность и с Востоком, и с Западом, и внутри страны. Но он решил, и тем более мы знаем, что поездка не просто на день, на два. Это на 6 дней турне Куба-Бразилия. И насколько я знаю, у администрации президента была очередь. У него последние 2 дня была драка, кто попадет на этот самолет.
А, я помню, во время визита в Бразилию бывшего украинского президента Леонида Кучмы.
Та же ситуация.
Моя коллега, да, вот это было много лет назад, она была столь же очаровательна тогда, сколь наша коллега госпожа Кошкина сейчас. И когда она отказалась лететь с президентом Кучмой в Бразилию, он ей сказал: «Дура, когда мы еще так на халяву полетаем?»
Вот,
да, вот мой весь европейский выбор.
То же самое и происходит сейчас. То есть, и вот в этой ситуации такая вакханалия, когда действительно администрация радуется, что наконец-то мы поедем, видим солнце в это холодное время в Киеве, то я думаю, что символично именно в том, что эти люди, ну, они не принадлежат этой реальности. То есть мы-то все понимаем, очевидно, да, что мы вынуждены жить этой реальностью, но она уже не принадлежит им, а они как варвары в этой реальности, в той реальности, в которой живем мы и вся страна. Они варвары и мародеры. Поэтому политически абсолютно. То есть я ничего плохого не имею отношения ни к администрации президента, ни к Виктору Януковичу. Но просто в этой ситуации они выглядят глупо и смешно.
То есть вы не называете их мародерами и говорите, что не имеете ничего, так сказать.
Ну, мародерами... Ну,
или мародеры — это положительный
смысл. Гиены тоже являются мародерами. И, ну, скажем так, ну, они едят не отверчину, но просто что гиены при этом существуют, имеют право на существование, они часть круговорота пищи в природе, поэтому ничего страшного в этом нет. Просто нужно понимать, насколько суть на самом деле серьезна уже. Я думаю, что изменения возможны в том случае, если они действительно осознают, насколько их роль и их существование вот в этой системе, в этой экосистеме украинской, противоречит действительности реальности. А оно противоречит.
Ну, скажу, наверное, банальную вещь, дополним коллегу. В историю можно войти, да, а можно вляпаться. Вот сейчас как раз тот период, когда Виктор Янукович в любом случае именно войдет в историю, как президент, который или привел Украину в Европу, таки привел, что все-таки надежда остается, да, или развернул ее на 180 градусов, когда до Европы оставалось полтора шага. Потому что так близки к этому, как сейчас, мы не были никогда. А вот, и, собственно, вопрос решится в самое ближайшее время. Я хочу подчеркнуть, что, в общем-то, курс в Европу был приоритетным для Виктора Ющенко, для Леонида Кучмы и даже в какой-то степени для Леонида Кравчука. А вот, поэтому, если сегодня Виктор Янукович примет другое решение, то, очевидно, ему следовало бы посоветоваться с обществом, с парламентом, который утверждал закон об основах внешней и внутренней, об основах внешней и внутренней политики Украины. Наверное, надо вносить какие-то там изменения в другие законы. То есть, вообще-то, это решение хоть и одного человека де-факто, но оно не должно таким быть.
Мустафа, вот вчера президент Виктор Янукович в интервью популярному в прошлом украинскому поэту Виктору Виталию Коротичу сказал о том, что объясним нашим российским радиослушателям, которые давно уже упустили господина Коротича из вида, сейчас он занимается тем, что на Первом канале украинского телевидения берет регулярно интервью действующего президента. Вы знаете, что Виталий Коротич не только бывший главный редактор «Огонька», он украинский поэт, он владеет украинским языком. Виктор Янукович тоже. И они могут между собой разговаривать.
Это единственная причина, по которой он может взять это интервью.
Да, безусловно, он авторитетный человек, уважаемый, да, безусловно, в определенных кругах. И вот он сказал господину Коротичу, что ему просто не нравится это соглашение, что оно плохое, потому что там нету никаких европейских перспектив для Украины, что Европейский Союз должен определиться, а иначе он ничего не подпишет. Что дело вот в чем.
Знаете, я вот думал все время, на самом деле, да, почему вызвало наше все возмущение, и наши людей, и молодежи в основном, да, нашего поколения, тех людей, думают, которые думали иначе. Ведь оно связано не с тем, что Янукович сделал что-то не так, чего, допустим, что сделал Ющенко, Янукович у нас не отобрал членство в Европу, он не сделал ничего, чтобы нас не привело в Европу, да. Что сделал Янукович, самое главное? Вот что он пытается, он уничтожает мечту.
Да, факт.
Вот есть мечта, любая мечта, она заставляет людей думать иначе, действовать иначе. Знаете, что он не исполняет эту мечту, он убивает эту мечту. И он своими словами, действиями говорит: ребята, не мечтайте об этом, это плохо. А это значит, что мы завтра, значит, что уже коррупция будет легализирована. Это значит, что мы не будем стремиться к тому, чтобы наши руководители ездили на Шкодах, а не на Мерседесах. Это значит, что мы будем думать о том, что в принципе нормально, что в этой стране есть такой большой разрыв между бедными и богатыми, что нормально, что есть чиновники, которые годами сидят на одном месте и меняются только потому, что меняется политическая система. Вот это все означает, что это будет легализировано. Это не значит, что он нас не приведет, и кто-то другой приведет Украину в Европу. Это путь, мы придем. Просто вот в эти 5 лет, которые он будет, убивается мечта. Людям говорят: так как вы живете, это нормально.
Но при всем при том, что мечта убивается, с тобой полностью согласна на 155%, людям не дается ничего взамен. Потому что есть еще такое понятие, как сюжет существования. Да? Вот у нас был сюжет существования и у страны, и у людей на протяжении длительного времени. Это путь в Европу, и как будет хорошо, когда мы туда дойдем. А когда за полшага до Европы мы понимаем, что вообще, наверное, скорее всего, мы туда не попадем, потому что Европа тоже рассуждает со своей стороны. Подождите, а если 46-миллионное население устраивает то, что происходит в стране, если, например, лидер делает такие достаточно жесткие заявления, которые ни один другой европейский политик себе в принципе никогда не позволял, ну разве что там в начале 30-х один печально известный деятель себе это когда-то позволял. В другой стране, а люди при этом никак не реагируют, вообще никак фактически, да, то, ну, наверное, их все устраивает, а зачем нам тогда такие партнеры здесь в Европе? Вот. И забирая эту мечту, не дается ничего взамен. То есть сюжет существования
отсутствует. Почему дается? Просто что это уже не мечта.
Не нам дается, это может быть им, но не нам.
Продолжим нашу беседу с Соней Кошкиной и Мустафой Наемом сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
«Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Эту программу сегодня ведет Виталий Портников. Наши гости – шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кочкина и журналист интернет-издания «Украинская правда» Мустафа Найе. Мы обсуждаем текущую ситуацию на Украине, то, насколько стране удастся сделать вот тот выбор, о котором неоднократно говорили в европейских столицах еще несколько недель назад, о том, что Европейский Союз, в принципе, готов к подписанию соглашения о зоне свободной торговли и об ассоциации с Украиной, или же ситуация изменится коренным образом. Вот говорили о выборе, да, о выборе, который Украина лишается. Но есть же и другой выбор. Выбор, который предлагает Украине премьер-министр России, ее будущий президент Владимир Владимирович Путин. Он четко говорит, место Украины в таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана, этом объединении богачей современного мира, и в будущем Евразийском союзе, который, как я понимаю, господин Путин собирается создавать во время своего пребывания на посту президента России в третий раз. Ну вот вам выбор. Выбор, о котором могут, кстати говоря, вполне положительно думать жители, живущие на Украине, ее граждане, харьковчане, луганчане, дончане, я не знаю, днепропетровцы, люди, живущие на востоке страны, говорящие по-русски, с вниманием смотрящие на Россию, посещающие, не знаю, там что. Раньше говорили московские театры, но сейчас, скажем, московские кабаки. Там есть такие люди, да?
Сказал бы «Золотое кольцо России», уж так для
«Золотое
приличия».
«Золотое кольцо России» другие люди посещают, которые... у которых там серьезные культурные интересы. Я не уверен, что они так хотят таможенный союз. Это другая история.
Да, я думаю, что те, которых ты назвал, тоже не сильно хотят. Тем более, что принципиальную позицию в такой ситуации всегда должны занять элиты. А элиты, особенно в восточных регионах, это достаточно представители небедных элит. И им быть провинцией России не слишком интересно. А почему такие активные заявления делает российская сторона, тоже понять элементарно. Поскольку если в таможенном союзе не будет Украины, то всему таможенному союзу, как объединение, фактически наступает конец, фактически, потому что оно утрачивает свой смысл, это объединение, без Украины. И поэтому, естественно, Путин, ну, с точки зрения интереса своей страны поступает абсолютно правильно. Вопрос в том, смогут ли наши руководители нашей страны соответствовать интересам своего государства и защищать их.
Я думаю, знаете, как я, для меня было очень показательным, как Путин призывал Украину вступить в таможенный союз. Он говорил, возьмите карандаш и посчитайте. Вот это очень важный момент, потому что на самом деле взять карандаш невозможно посчитать те коррупционные схемы, которые проворачивают там в России. Их элита в Украине, украинская, потому что все черные схемы. Вот это карандашом нельзя измерить. То, что Путин предлагает измерить карандашом, это для людей. Для обычных людей и обывателей, которые могут поверить в то, что действительно некие есть прибыли. Но я не хочу жить в той стране, в которой карандашом нельзя что-то посчитать. Вот Путин предлагает взять, посчитать то, что видно. В Европе можно посчитать то, что есть, то, что видно, и то, что не видно. Вот я хочу жить в такой стране. Поэтому для меня ассоциация с Россией – это не возможность приобщиться к там, большому русскому миру или к большой русской культуре. Это возможность попасть в схему, когда карандашом нельзя ничего посчитать. И можно посчитать только то, что считают элиты. Поэтому я считаю, что ценностно не деньги, не вопрос таможенного союза, не таможенного. Ценностно. Не хочется связывать себя вот с этими традициями, с этими мировоззрениями, с этими ценностями, которые существуют там нашего северного соседа. Вовсе не потому, что мы плохо относимся к России. Просто сейчас у России свои болезни. Зачем на себя брать болезни большого монстра? Если можно пойти в другую сторону, где нет этих болезней, или они есть, но в меньшей степени. Вот это, выбор вот в этом состоит. Выбор не в том, чтобы между русскими и немцами. Я думаю, так.
В ценностях согласна на 100%. Тем более, что когда-то эти ценности уже были здесь каким-то образом имплементированы на этой территории, ничем хорошим это не закончилось. И я думаю, что просто время выходить из этого состояния, это очевидно.
Тут ведь очень важно понять, насколько для населения Украины действительно важны реальные европейские ценности. Потому что по всем социологическим опросам, которые мы видели не один раз, люди одновременно хотят в Европейский Союз, в таможенный союз с Россией. Они хотят быть европейцами, но не осуждают НАТО.
Ну, тут очень интересный момент, Виталик. Смотри, действительно уже больше 60%, там плюс-минус по разным опросам, да, но где-то вот 60-70, ну, ближе к 60, все-таки народу хочет в Европу. Но при этом 70%... 72, по-моему, или 71, ну, в общем, 70 с хвостиком процентов украинских граждан никогда не были на территории современной Европы.
Не имеют, наверное, даже зарубежных паспортов.
Я думаю, что да, что 50 из этих 70 зарубежных паспортов не имеют. Что говорит о том, что вообще как люди могут хотеть то, чего они не знают. Они об этих европейских ценностях имеют очень ограниченное представление и никогда не видели, собственно, глазами, а что такое Европа и как там люди живут. Поэтому, конечно, тут есть маленькое противоречие, но это, наверное, все-таки недостатки уже информационной политики государства. Это, в общем-то, легко исправить. Это можно и нужно исправлять. А если у нас стоит задача идти в другую сторону, то, конечно, тогда исправлять ничего не нужно, а наоборот, такую ситуацию нужно усугублять.
А вообще, Виктор Янукович, как считаете, Мустафа, он понимал последствия своего
шага? Знаете, я вот думаю, что, возможно, это будет аллегорично, но вот в периоде католической церкви было такое знаменательное событие – трупный синод. Это когда осуждали папу Формозу, но уже его труп посадили на трон, и у трупа спрашивали, его допрашивали, и за труп отвечал его клерк. Вот примерно то же самое сделал Янукович с Украиной. То есть он взял труп, я имею в виду страну, народ, который ничего не хочет, который его выбрал, поставил его, у этого трупа спросил, чего он хочет. И за этот труп отвечали, я не знаю, его советники, администрация, он сам. И он осудил эту страну на вот тот курс, который он принял. Вот на этом трупном синоде. Ведь этот трупный синод, это очень такой показательный пример, потому что это очень такие аллегории и с тем процессом, который происходил на Юлии Тимошенко. Да? То есть, в принципе, по сути, то, что происходит сейчас в Украине, это не... Я думаю, что многие смотрят, это вообще никак не коррелируется с тем, с какой программой шел Янукович, как за него голосовали. И в большей степени, самая большая его ошибка именно в том, что он действительно уверен. Он-то ведь действительно уверен, что делает народ счастливым. Вот это самое страшное. Потому что эта его уверенность, ну, она подразумевает, что он никогда не отдаст эту власть. Он будет думать, что он делает народ счастливым. И что есть другие, которые хотят делать людей несчастливыми. Поэтому, я думаю, сейчас важно, знаете, как всем рассказать, что это труп. Что вот это труп, ребята, давайте признаем, что это труп. Или мы тогда признаем себя трупом и говорим, за нас могут решать. Один человек не может менять курс страны. Точно так, как Тимошенко не могла подписывать контракты и директивы. Он осуждает Тимошенко ровно за то, что делает сам. Тимошенко не могла решить такой важный вопрос. Но Тимошенко решила вопрос, окей, 80 миллиардов гривен или там долларов. А то, что решает он, это судьбы миллионов людей на десятки лет. Он взял на себя эту ответ, он не имел на это права. На каком суде его судить? Вот в чем вопрос.
Ну, вопрос еще и в том, что люди наверняка, если уже не, если мы считаем себя обществом, если мы хотим говорить о том, что мы гражданское общество, хотя бы отчасти, то значит, выбирать политиков – это разовое действие, но необходимо требовать от них ответственности. Потому что демократия – это не раз прийти в 4-5 лет на выборы, выпить на радостях 100 грамм и проголосовать за кого-то, а потом на следующий день уже высказывать свое недовольство. Демократия – это постоянный мониторинг, и это требование ответственности. Я прошу прощения, если в Литве генеральный прокурор уходит сам добровольно с должности на время проведения расследования по дорожному инциденту, в котором он оказался замешанным, и, в общем-то, там даже летального исхода, насколько...
Да, я бы хотел напомнить, что это бывшая Советская Республика.
Да, и, это бывшая, совершенно
и
верно.
И женщина, которую действительно сбила машина генерального прокурора, она уже не в больнице.
Да, 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 но тем не менее, для того, чтобы ни у кого, не дай бог, не возникло никакого подозрения, этот человек, что он может влиять на разбирательство истории, человек добровольно покидает должность. И поэтому, да, то есть у него самого, вы же поймите, он каким-то образом на эту должность попал. Он сам вышел уже из того общества, которое понимает, что есть хорошо, что такое плохо, с точки зрения европейских ценностей, и который не может себе просто, он с ума сойдет, если он дальше будет находиться на этом посту.
Ну, знаете, такой ситуации. Это эффект свободы. Знаете, я присутствовал при том, между прочим, я вам просто скажу, когда утверждали первого генерального прокурора Литовской Республики. Это было, когда Литва, она заявила о своей независимости, а Советский Союз эту независимость не признал и назначил генерального прокурора Литовской ССР, задача которого была, естественно, осудить, сказать, Раскольников. А новое руководство независимой Литвы, оно, естественно, должно было иметь свою прокуратуру. Но понятно, что идти в эту прокуратуру генеральным прокурором было решением, выбором, потому что это человек, которого парламент Литовской Республики утвердил первым ее прокурором после восстановления независимости, он не знал, что с ним будет через неделю, через месяц. Его могли, условно говоря, как внести в эту прокуратуру, которая была занята советскими чиновниками, так и посадить в тюрьму за любые, так сказать, прегрешения, в том числе там, из-за нарушения каких-то присяги там, должностных каких-то. Праве тогда этого. И этот человек согласился. Он, кстати, потом был спикером литовского сейма, баллотировался на пост президента. То есть он, в общем, сделал правильный выбор, но никто же об этом не мог тогда подозревать. Вот вам это оттуда все и идет.
Совершенно верно. От мировосприятия, от позиции, от понимания долга, достоинства и этого человека, безусловно. Поэтому...
Это такие высокие слова для этих людей. Просто эти люди не мыслят такими.
Но это же... Мы же говорим о другом. Это же был другой генеральный прокурор.
Да, мы говорим
общество
сейчас...
Просто
такое.
Нужно понимать,
общество.
Что самое главное отличие украинской власти, любой причем, это, кстати, касалось и Ющенко, в том, что они относятся к стране как к большой корпорации, в которой их назначили генеральным директором. Назначили, а тот, кто назначил, он умер. То есть его переназначить уже нельзя. Поэтому все, что происходит в этой корпорации, они за это отвечают. Ну, меньше доходов
я
у корпорации,
сказала,
ну, больше доходов. Ну,
просто...
как бы перед, абсолютно перед собой. Ну, это амбиция. Ну, хорошо, меньше ВВП, больше ВВП. Они не думают, что в этой корпорации работают люди или живут не люди. Но самое главное, эти люди не готовы отдавать власть.
А люди,
они как... страшно за нее держатся. Они боятся любой угрозы своей власти. Любой абсолютно. От этого комплекса, от этого страха, от этого желания завинчивать, от этого желания там, репрессировать или уничтожать оппонентов. Только от этого. Не от того, что они злые. Они не злые. Просто вот они считают, что это их. Ну, мы же будем защищать свою квартиру. Вот они считают свою квартиру. Они уничтожают любых, кто посягает на эту ее квартиру. Только эта квартира – это улица Банка, администрация президента. Вот и все.
Да, но с другой стороны находятся люди, которые, я еще раз хочу сказать, должны и обязаны, если считать себя людьми и гражданами, а не населением и бедломассой, как часто выражаются на той же улице, это было упомянуто, да? Они должны занимать какую-то гражданскую позицию, делать какой-то выбор, да, рисковать, да, принимать на себя ответственность. Но без этого
сейчас в эти минуты, кстати, молодые люди в Киеве собираются у входа в Мариинский
парк. 12 часов, да, давайте... Поддержим
передадим
это,
большой
это
привет.
Час по московскому времени.
Вот аполитичных.
Вот да, да, это люди не политические, какие ангажированные и так далее.
Акт называется «Мы европейцы».
Да, они просто хотят напомнить, что они европейцы.
Хотят Европу. Хотят сделать свой европейский выбор осознанно, а не просто на словах его декларируя. Мы, в общем-то, думаю, все присоединяемся к этой акции, да. Просто находимся территориально.
Ну, я хочу думать, что очень много россиян, которые тоже чувствуют себя таким же образом европейцами, и российская власть за последние годы сделала все возможное, чтобы люди, живущие в европейских городах, там в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Великом Новгороде и так далее и тому подобное, ощущали себя не жителями того континента, на котором они географически находятся, а жителями какого-то непонятного совершенно пространства, которое не имеет к ним никакого цивилизационного отношения, еще непонятно, как называется. И вот этот термин «Евразия» – это значит человек в нигде Азия. Продолжим нашу беседу с Соней Кошкиной и Мустафой Наевым, украинскими журналистами в Киевском бюро «Радио Свобода», сразу же после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». А Виктор Лизенков сегодня проведет программу «Время гостей» 19:07, и участник этой программы, знаменитый писатель Андрей Битов, ответит на вопрос, какой видит Россию сегодня участники ленинградской неофициальной культуры 70-х годов. Это программа в рамках цикла, посвященного 20-летию распада Советского Союза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. По факту крушения в Амурской области фронтового бомбардировщика Су-24 возбуждено уголовное дело. В результате авиакатастрофы погибли 2 члена экипажа. В Дагестане пресечена деятельность группировки, которая подозревается в организации терактов. В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, коллегия присяжных вынесет вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. На Украине около 400 человек пикетируют сегодня Верховную Раду. Они требуют сохранить социальные гарантии, которые планируется урезать в будущем году. На севере Косово миротворцы НАТО применили сегодня слезоточивый газ против демонстрантов-сербов. В Ливии бойцы Национального переходного совета возобновили наступление на город Сирт, в котором остались последние очаги сопротивления сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. В турецком городе Ван на востоке страны сегодня пройдет траурная церемония по погибшим в результате нападения курдских сепаратистов. Жертвами нападения стали более 20 турецких военнослужащих. Тегеран подверг критике новый отчет ООН, в котором отмечен рост числа нарушений прав человека в Иране. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Афганистане, заявила, что талибы должны сделать выбор в пользу мирного будущего, или им придется столкнуться с жестким противостоянием. В Греции сегодня второй день продолжается всеобщая забастовка в знак протеста против правительственных мер жесткой экономии. Вчера вечером парламент предварительно одобрил соответствующий законопроект. Окончательное голосование состоится сегодня. Сингапур является самой благоприятной страной для ведения бизнеса. Таковы результаты ежегодного исследования, проведенного Всемирным банком. Судья США Теодор Мерон стал новым главой Международного трибунала ООН по бывшей Югославии.
ЛБ Юэль, Леви Берег, Соня Кошкина и журналист интернет-издания «Украинская правда» Мустафа Наем. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что по этому телефону вы можете позвонить и задать вопросы нашим украинским гостям. А мы продолжим беседу. Вот с момента, как раз на котором мы остановились, относительно ценностей, да, по большому счету, ведь украинскому руководству европейский выбор нужен не ради ценностей, да, а ради торговли. То есть тут, вот ты говоришь, что совпали интересы власти и общества. Многие в обществе хотят в Европейский Союз, потому что хотят изменения ценностей, а власть хочет в Европейский Союз, потому что правительство, по сути, составлено из олигархов. Этим олигархам нужно сбывать продукцию собственных предприятий. Это, в общем, не очень-то мысли о стране, это мысли о себе и о своих деньгах. И в этом смысле им нужна эта и зона свободной торговли с Европейским Союзом, и соглашение об ассоциации, все это необходимо. И поэтому это вот почему, может быть, это такой особый момент в истории Украины.
Так пусть они убедят, я задавала Андрею Петровичу Клюеву месяц назад в Брюсселе тот же самый вопрос. Пусть они убедят президента в том, что ему тоже нужно в Европу. Все хотят, а он один как бы вот как-то непонятную позицию занимает. Хочет, не хочет, этого на самом деле не понимает никто.
Знаете, я думаю, что сейчас страшный момент заключается в том, что уже ситуация... Знаете, как вот в 90-е годы, когда бригады убивали людей, ну, когда вот была такая традиция, все, кто были на мероприятии этом, да, они должны были выстрелить в труп. Ну, то есть, чтобы все были повязаны единой кровью, и все, чтобы в итоге потом нельзя было выяснить, кто убил. Да? Кто последнюю пулю, кто выпустил ту пулю, которая убила. Вот сейчас они делают все, чтобы все, кто сейчас вокруг Януковича, они должны быть повязаны одной цепью, одной виной и одними событиями. Поэтому сейчас никто из них не решится ему сказать, что он не прав. Ну кто? Левочкин?
Не уверена.
Генеральный прокурор? Или это сделает Хорошковский? Мы говорим об олигархах. Янукович четко показывает, что можно делать с олигархами. Мы что, забыли, что делали с Дерибаской? Богатый человек. Мы что, забыли эти кадры, как Путин показал Дерибаску, что под чем нужно подписываться? Этого не будет делать Пинчук? Или этого не будет делать Фирташ? Или этого не будет делать Ахметов? Я не знаю. Но ситуация в том, что сейчас власть от людей, которые разумных, да, разумных в том плане, что люди, которые идут за прибылью, они просто прагматики. Людей, власть от прагматиков перешла к людям, которые оторвались от реальности. Это иррациональный выбор. Вот в чем маразм. Мы призываем к логике людей, которые сделали иррациональный выбор. И при этом предлагаем тех людей, которые прагматики, влиять на этот иррациональный выбор, при том, что они профинансировали, чтобы этот иррациональный выбор пришел к власти. Вот в чем маразм. Ну кто, Ахметов сейчас придет и скажет, что так не надо было делать?
Что, нет,
я не уверен.
То есть все уже,
мне кажется, что...
Олигархами все кончено?
Олигархи в этом случае... Единственное, что, знаете, что может спасти, вот, кстати, я что подумал, что в зоне свободной торговли, которую они подписали с Российской Федерацией, нет металла и нет...
Сахара.
Сахар, металл, да, и нет... Ну, Порошенко они тут не очень большой влияющий персона в этой схеме, но и нет энергоносителей, да, ну, это понятно. Поэтому единственное, что, я думаю, можно в этой ситуации сделать, это действительно ломать через людей. Просто через людей. По-другому, выбора другого, я не вижу другого выбора, как или создавать внутреннюю оппозицию на том, что кого-то обидели. Но это абсолютно не касается выбора России, Европы и так далее. На это можно сыграть. Но обиженных просто будет много. Вот на них и играть.
Ну, я хочу напомнить ситуацию, которая имела место быть в 2002 году. в 2002 году, когда элиты объединились вокруг ситуативного кандидата оппозиционного, на тот момент это был господин Ющенко, не потому что они любили господина Ющенко, а потому что те, кто стоял за его спиной на тот момент, и Жванья, и Мартыненко, и Червоненко, да господи, много фамилий можно называть, да, эти люди в свое время были допущены, ну, грубо говоря, к корыту власти, и были приближенными, но в какой-то момент были отлучены от этого корыта, что им, конечно, крайне не понравилось.
Вот на это надо хотели, играть, да.
И если элиты, понимая, что им это невыгодно, им это не нужно, между собой каким-то образом договорят, они могут и договориться, да, но если вот этот фактор их сплочения состоится, если он будет иметь место, то, надеюсь...
Для этого Янукович должен быть достаточно глупым, чтобы отключить их от корыта. Я думаю, что будет просто такой минимальный дозированный доступ. Он не будет делать ошибок Кучмы.
Давайте послушаем звонок. Людмила Михайловна из Москвы. Здравствуйте, Людмила Михайловна.
Добрый день. Я хотела бы спросить вот у, так сказать, гостей студии. Люди ведь знали, за кого они голосовали. Это человек с криминальным мышлением. Вот, которые, понимаете, есть вещи, ну, криминальные, допустим, там что-то такое по финансовым там проблемам или еще что-то. А есть вещи, которые, как говорится, не, это должно быть табу. Срывание шапок, там, насилование. Это либо просто такие наклонности у человека, либо плохое воспитание. Может быть, и то, и другое, в принципе. Но они-то
вы знаете,
знали...
у нас у всех плохое воспитание. Это понятно.
А у меня вопрос, это слушательность из России.
Из России, да.
Ну, знаете, выбор, который сделала Россия, интеллигента, человека из Питера, с образованием.
Сейчас два интеллигента,
да,
есть.
Да, уже два интеллигента.
И оба с образованием.
И вы тоже знали, за кого вы голосовали. Поэтому, как оказалось, видите, образование не играет тут никакой роли. Это во-первых. Во-вторых, на самом деле то, что у Януковича криминальное мышление, это негативный фон. Он жил в такое время, в такой области, в такой стране. Вопрос в другом, что не все те, у кого есть криминальное мышление, безумцы. Не все, кто работал в КГБ, безумцы. Не все, кто из Питера, интеллигенты, безумцы. В этом правильно, да, мы сделали ложный выбор. Но извините, в том-то и смысл. Выбор можно менять. Выбор президента, точнее, выбор жены, да, это его можно менять. Вы не обязаны там положить свою жизнь за то, что кто-то не то, что выбрал. Мы сейчас имеем право говорить, что мы сделали неправильный выбор. И указывать нам, что мы делали, да, мы неправильный выбор сделали, да, это правда. Другое дело, что нет механизма, как этот выбор сейчас поменять вот сейчас. Надо найти механизм, чтобы этот выбор поменять до тех пор, пока не будет поздно, когда не будет передана точка невозврата. У вас эта точка невозврата прошла. Вы не успели это остановить. Мы хотим остановить, поэтому мы не хотим ту страну, в которой точка невозврата невозможно вернуть. Вот и все.
А есть возможность для того, чтобы эту точку невозврата не пройти, как считается?
Да, не дать, чтобы Россия да не дала денег Януковичу.
Даже не столько Россия, сколько МВФ. Ну, тут два момента, которые могут эту ситуацию резко поменять. Это стремительное ухудшение экономической ситуации, чего бы не хотелось.
Мы надеемся, но не хотелось.
То есть тут как бы да, то есть сложно. Дело в том, что когда Россия сажала Ходорковского, и когда в России сворачивались права и свободы, притеснялась оппозиция, было вдоволь нефтегаза, было вдоволь всего, была отличная экономическая ситуация. И тогда можно было позволить себе и бравировать, и фронту проявлять по отношению ко всему миру. А у Украины такой возможности нету. И если сейчас мы не получаем транш МВФ, если сейчас у нас вдруг резко гривна становится по 15 долларов, или еще что-нибудь происходит, то социальный взрыв произойдет просто сам собой.
Вот, знаете, действительно, вот в Украине это очень такая удивительная... Ближе к микрофону. Удивительная такая ситуация, что мы все время рассчитываем на то, что первое, что нам поможет Запад, и второе, что у нас будет так плохо, что мы уже не выдержим. То есть на разум, да, у нас надежда уже как бы не остается. Да, это прискорбно.
Не, просто констатируйте вещи, да, вот если не питать там иллюзию, что кто-то вдруг проснется, да, с другим настроением, просто констатируйте вещи, которые объективны. И второй момент, возможность второго момента, это резкая, очень резкая позиция Запада. Потому что им не просто там нужна Украина тоже для рынков или каких-то вещей, да, им не нужна вторая Беларусь возле своих границ. Им не нужно признание того, что полтора года они потратили на переговоры с человеком, который, как оказывается, может быть, вовсе этого и не хотел. Им неприятно 27 странам Евросоюза слушать, что человек, возглавляющий крупную 46-миллионную страну, говорит на белое-черное и наоборот –
фактически унижая их и ставя их в глупое положение. Поэтому Европа сама заинтересована во всех отношениях, чтобы не допустить резкого ухудшения ситуации. И методы воздействия могут быть самые разные, от уговоров, которые, как мы видим, плохо действуют, до, я не знаю, конкретных экономических санкций, составления в списках невъездных товарищей, которые подозреваются в, например, сотрудниках силовых структур.
Ну, ты видишь, как уже 20 лет Беларусь существует. Я не хочу 20 лет своей жизни жить в стране, которая надеется, что когда-нибудь не пустят еще кого-то.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай. Говорите.
Она, понимаете, она задает темп. Вот у каждого начальника заместитель немножко глупее. Но ведь из Киева вы мастера культуры. У нас, вы говорите, там прокурор врезался. У нас каждый мастер имеет как бы трупы в шкафу. От Родзинского, от Якубовича. Вот в этом году трупов так немерено на дороге, на пешеходных переходах и везде. Не дай бог. У нас Светлана Беридзе сбили на пешеходном переходе, а родственники ее, я не знаю, что там с ними, но преследовались по закону, потому что обидели виновника происшествия, сына министра. А вот засветился какой-то друг министра обороны Англии, и уже нет этого министра обороны Англии. Министр обороны Бундесвера, значит, там указал, сослался на какие-то цитаты, но компьютер нашел в его статье какой-то плагиат, и уже нет этого министра обороны.
Министр обороны Германии, да, совершенно верно. Да, это вот и есть этика. Этика поведения в
цивилизации. Да, это самосознание людей, прежде всего, которые требуют ответственности, и политики под давлением общественного мнения просто не могут не нести эту ответственность, поскольку им жить дальше в этом обществе и в этой стране.
Ну, вам тогда, вы, господин Янукович, скажет, что вот хорошо, вот поэтому и судит Тимошенко, потому что все, никто не должен избегать ответственности.
Знаете, я думаю, вот что страшно. Вот если ведь так подумать, что мы делаем, и мы, и наши слушатели, мы пытаемся постоянно угнаться за властью, доказывая им, что они тоже часть нас, что они люди, что они народ. Они же нам доказывают, что они небожители. Но если в Древнем Риме, там, в Спарте, я не знаю, в Греции, это было нормально, мы понимали, были патриции, которые были свои недостатки, но это были патриции, и у них были какие-то традиции, это была элита, которая готова была положить себя ради страны, то в данном моменте мы понимаем, что это на самом деле те же плебеи, которые, как мы, признают, что они плебеи, но извините, ребята, мы сейчас сидим здесь, а вы сидите там. И вот мне кажется, ключевая разница, почему мы хотим в Европу, да, в Европе можно не быть плебеем и не быть небожителем, можно быть нормальным человеком. А это варварство, что мы пытаемся ввести кастовость в нашу страну. Есть каста прокуроров, каста чиновников и каста людей. Вот чем маразм. Там нет каст. Давайте идти в общество без каст. Вот, собственно, и все.
С понятными, я добавлю от себя, с понятными внутренними взаимоотношениями, понятными механизмами социальных лифтов. Потому что в нашей стране, к сожалению, социальные лифты не работают в принципе.
Почему не работают? Есть социальный лифт. Александр Янукович и Виктор Янукович младший могут, так сказать, подняться на высоту Виктора Януковича старшего.
Да. Том-то и дело. А обычные люди, у них есть два варианта. Или они пашут всю жизнь, как проклятые, имея образование и возможности, и таланты, и получают по заслугам очень быстро, потому что им везет, и они поднимаются. Нет, такие случаи тоже есть, и на самом деле их немало. Или они всю жизнь остаются никем и зовут их никак, хотя они честно работают.
Вы знаете, это насчет лифтов, я напомню, у нас есть такое здание «Парус» в Киеве для наших слушателей, это такое здание, большой офисный центр в Киеве, самый большой. И там есть то ли 18, то ли 36, очень много лифтов,
да,
в общем.
Да, верно.
И вот один из лифтов существует для Пинчука. То есть здание работает все. Один лифт работает только для Пинчука, одного из наших олигархов.
Как в здании Государственной Думы один лифт работает для руководителей фракции.
Но да. Государственная Дума, да. Это все-таки государственное здание.
Нет, не лифт, есть ключ для спецъезды. Я обманул
вот.
Сейчас.
А тут...
Есть ключ для спецъезды.
И вот когда обеденный перерыв...
Кстати, гениальная идея, которая здесь есть.
Ключ для спецъезды?
Да. А что, лифта для Пинчука нет, просто у него есть ключ для спецъезды, он выходит. Ну, как это делается?
Это слишком много, он не может потрогаться ключам.
Ну, охранник поворачивает ключом, и лифт едет без остановок туда, куда ему надо.
А тут нет, вот есть конкретный лифт. То есть во время обеденного перерыва все на этажах стоят, ждут свою очередь, чтобы спуститься или подняться. И только Виктор Михайлович Пинчук всегда может подняться и спуститься. Вот это и есть кастовость. То есть вроде бы все в одном здании, элитном, в центре города. Вроде бы все платят одинаковую аренду, все работают, да, никто же не отдыхает. И только Виктор Михайлович может подняться. Вот это и есть наш социальный лифт. Он есть. Все могут, но только все могут в общей очереди, а кто-то может не в общей очереди.
Ну, это как хороший образ, кстати говоря, социального, так сказать, расслоения. Но я должен сказать вам, что есть еще огромное количество людей, которые никогда не войдут в этот деловой центр. Вот для них вообще нет никаких социальных лифтов. Это вообще большущая проблема. Потому что если мы сейчас говорим о том, что партии регионов, лично Виктор Янукович, теряют поддержку в Донецкой и Луганской областях, вот в самом Донбассе, который всегда был электоральной зоной для этой политической организации, то это именно потому, что люди, которые живут в этих регионах, находятся просто в бедственном положении. Uh-huh. Бедственном. И это люди, которые ожидали, что приход к власти их команды. А мы должны сразу сказать нашим слушателям, что Украина практически полностью сейчас правят люди из Донбасса. Президент Янукович с Донбасса, премьер-министр Азаров с Донбасса, глава фракции партии регионов Ефремов с Донбасса, вице-премьер Клюев Донецкий, вице-премьер Колесников Донецкий.
Генпрокурор глава Донецкий, МВД.
Да, вот,
ну, глава то
есть,
ДПА.
Да, есть отдельные люди.
На самом деле, так можно дойти до перечисления начальников ЖЭКа в Крыму, и это не будет преувеличение.
Да, так это будет, да, это совершенно будет верно. Вот, и это такая удивительная совершенно вещь. Вот говорили, что нашествие петербуржцев на Россию, но, извините, я все-таки...
Я не думаю, что ЖЭКи в Калуге...
Не, просто надо... Не-не-не, подождите, надо, вот это большая тоже разница. В нашей стране все из Донецка, там все из Петербурга. Есть большая разница между Донецком и Петербургом.
О, я не уверен, что из Петербурга в Москву
приехали академики, да. Но методы, оказывается, те же самые.
Те же самые, да.
Поэтому совершенно. Образование и криминальное прошлое ничего не дают.
Послушаем Валентина из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Виталий, я абсолютно согласен с вашим гостем, который считает, что... После того, как сваришь борщ, поздно горевать, что не положили там свеклу, скажем. Вот. Но весь вопрос-то состоит в том, согласна ли и способна ли хозяйка Украины сварить новый борщ. Или будет продолжать кушать старый, как вот делается в России. Спасибо.
Мы надеемся, что нам еще удастся пригласить наших российских слушателей на наш борщ. Именно поэтому мы не хотим ехать и есть баланду в Москве. Вот в чем разница большая. Поэтому я надеюсь, что... И нам нужно надеяться, что борщ будет у нас, а в России все-таки надеяться делать борщ у себя. Ну, или не борщи. Да. Ну, вот как бы вот в этом плане. Нам, конечно, дико приятно, что нас смотрят из России и думают, что мы здесь должны что-то сделать, а в России ничего не происходит. Но опять же...
Слушают. Никто нас там не видит сейчас.
Ну, слушают, да. Но, знаете, я был в Беларуси, и вот меня дико поразило, что там действительно очень прогрессивная молодежь. Молодежь в Беларуси очень активная. И, ну, она действительно знает, что происходит в Европе, но они все смотрят на Украину. Я очень надеюсь, что Украина никогда не станет такой, чтобы мы не будем смотреть на Молдову, которая сейчас пытается войти в Евросоюз, и она, скорее всего, войдет в Евросоюз быстрее нас. И тем не менее, надеяться, что там сварят борщ, а здесь мы будем сидеть все-таки хлебать то,
вот,
что
Валентин,
есть.
Это вопрос с Фейсбука. Главная болезнь нашей страны, что все равно 25% населения готово, вопреки всему, голосовать за эту власть. Еще 5% за коммунистов. Я не знаю, что еще должны им сделать провластные силы, чтобы они поняли, что их просто используют.
Это самосознание людей. Если люди готовы, это на самом деле осталось еще с советских времен, да, вот советские времена, чем все было просто и замечательно для простых людей. Вот тебе товарищ зарплата, вот тебе там какой-то социальный паек, начиная от бесплатного обеда и заканчивая дешевым проездом в транспорте. И живи, и радуйся. Не нужно принимать решения, не нужно брать на себя ответственность, не нужно проявлять инициативу. Личность, в принципе, искоренялась в массовости подходов, сознания и всего остального прочего. И, в общем-то, людям это достаточно удобно. Этот инфантилизм, он уже вжился в поколение, его очень тяжело вытравить, и поэтому процентность таких людей, она будет всегда. И если их оказывается математическое большинство, то тогда, конечно,
знаете, я вот думаю вот о чем. По нашим, вот по опросам в Украине, у нас 32% населения – это пенсионеры. Вот как бы цинично это ни звучало, надо выждать, когда этот избиратель вымрет.
Ну, слушайте, это просто, вообще такое ценно.
Подождите.
Ну, слушайте.
Откуда, скажите мне, пожалуйста.
Можно подумать, что нельзя советских людей съесть, людей, которые моложе.
Это можно. Вот, в том-то и дело. Но эти люди, они откуда-то берут. Но, послушайте, они берут эти ценности откуда-то.
Никто в Германии не вымер в 45-м году.
Подождите.
Мустафа.
Но в Германии не было Советского Союза.
Ага, там была гитлеровская Германия. Это
гитлеровская Германия не была 70 лет.
Ну, не было 70 лет, да,
вопрос не в этом.
Какой был рейх 12
лет, да. Вопрос не в том, что мы говорим, а вопрос в том, на кого они рассчитывают. Они рассчитывают на эти 32%. Вот это их базовый электорат. Они не работают для нас. Когда я говорю, что вымрут, я не говорю про пенсионеров, я говорю, вымрет вот тот пласт людей, который управляет, но уже не принадлежит реальности.
А вы имеете в виду власть как таковую, да?
Этих людей нет.
Эти люди не знают, что такое Facebook. Эти люди не смогут выжить в современном мире даже 10 минут.
Медведев знает, что такое Facebook и Twitter наизусть.
Да ему это не помогает.
Да и что?
Ничего его сменят. Человек, который не знает.
Он будет главе правительства.
Там тоже
будет премьер-министр.
Будет послушать его страничку.
Давайте послушаем
звонок. Азаров тоже ведет Facebook.
Да, вот, кстати, Азаров тоже ведет Facebook. Это место для премьеров. Послушаем звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Владимир из Москвы.
Да, здравствуйте,
Владимир.
Верно. Да, да, вот в вашей программе прозвучали слова «плебеи». И еще, значит, ваши гости сказали, что 70% там или 50% не имеют заграничных паспортов на Украине, да? Вот да, мне вспомнилась фраза такого замечательного журналиста Виктора Луи, который работал в 70-е и 60-е годы. В юности его бабушка, я вот сейчас вам процитирую, говорила: «Если бы ты знал, как это прекрасно пройтись по Елисейским полям в Париже, или же постоять молча перед Шонбургским дворцом в Вене, но ты этого никогда не узнаешь, потому что ты родился в нищей стране и умрешь плебеем». На что мальчик ей отвечал, услышав, значит, вот эти слова. Неведомая, немецкая пословица, между прочим, это. Неведомая не соблазняет. Вот это ответ на вопрос, почему Украина никогда не перейдет к Западу, а будет всегда с Россией. Спасибо.
Неведомая не соблазняет.
Если мальчика не соблазняет неведомая, то он так на всю жизнь даже...
Это история Виктора Луи говорит о противоположном.
Виктор Луи стал в итоге...
Да, кем он стал и какую жизнь он прожил. Поэтому, а если исходить из того, что не соблазняет и неинтересно, и вообще я буду сидеть в пределах Донецкой области, Дебальцево, Макеевки, и дальше нос не высуну, то, ну, я, конечно, понимаю, что есть люди, которым достаточно в жизни успеха иметь дачу на Азовском море. Им не нужна Монако, им достаточно Азовского моря. Какая разница, море, что там, да? Ну, разница все-таки есть.
Вы знаете, что мне нравится вот выражение этого молодого человека, или, может, уже не молодого человека, что он не против той России, в которой он живет, и он считает, что если мы останемся в той России, которая неведома Европа, это нормально.
Так но вот, он это такого закрытый. Не говорил.
Подразумевается, что Украина не знает неведомую Европу, поэтому она остается в России только потому, что она не знает Европу. Правильно ли я понимаю, что если мы узнаем Европу, мы никогда с Россией не останемся? А если так, то, ребята, извините, пройдет время, мы узнаем Европу. Мы никуда не денемся, мы ближе. И это раз. А во-вторых, ну, по сути, не знаем Европу. Мы фильмы смотрим. Есть интернет. Да, это поколение не знает. Но следующее поколение будет знать. Ничего страшного. Мы не останемся с Россией в том виде, в котором она есть сейчас. И никто не убегает от России. Убегает от тех ценностей, которые пропагандируются сейчас в российской политике, в российском обществе. Вот и все.
Нет, ну, русская провинция, провинция тоже хочет очень... Да.
От совковых ценностей, от нежелания принимать на себя ответственность, сделать самостоятельный выбор, нести ответственность за этот выбор. Да, рисковать, да, можно вообще потерять все и остаться ни с чем. Но можно жить как достойный человек, свободно и независимо. Потому что на самом деле права человека, свобода слова, свобода собраний и независимая судебная система – это ценности гораздо более, я бы даже сказала, важные, а не то, что не
вот,
менее
кстати,
важные.
Вот очень важный момент, я, извините, что перебил. Я думаю, что ходить по Елисейским полям не менее приятно, чем ходить по Красной площади. Там тоже красиво. Вот именно в этом ошибка, вопрос не в местности, да, мы поймем вопрос в атмосфере, которая существует на Елисейских полях и на Красной площади.
Я думаю, что поэтому... а знаю, что на Елисейских полях нет такого количества милиционеров.
Ну, слушайте, на улицах Ярославля нет такого количества милиционеров. Мы сейчас говорим же, по большому счету, для атмосферы не другой. Человек должен хотеть быть, условно говоря, в Ярославле, во Владимире и в Париже.
Просто достойным человеком.
Да, достойным вот человеком. Но просто когда он не может попасть в тот же Париж, когда его зона действия ограничивается.
Виталий, я тебе приведу очень хороший пример. Мы знаем, что люди, которые покидали царскую Россию, точнее, уже на тот момент советскую Россию, они долгое время, порядка 2 лет, они сосредотачивались на Крымском полуострове. И вот в начале 20-х в Крыму были массовые расстрелы людей, которые навлекали на себя подозрения в том, что они вот из бывших. Так вот, человека могли расстрелять просто за то, что у него правильная осанка, или за то, что он моет руки перед едой. Потому что он, значит, из бывших, его так в детстве правильно научили элементарным правилам гигиены. Так вот, я хочу жить в стране, где можно свободно ходить с высоко поднятой головой
Соня
и ровной
осанкой.
Нет,
это вопрос традиции.
И мыть руки перед едой, да, действительно. И не бояться, что это вызовет...
Нет, можно и другой пример привести. В России есть система скоростного движения. Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород. достаточно успешная, достаточно комфортная. Но только вот возникает вопрос, много ли жителей Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, я уже не говорю о тех городах, которые находятся по пути, могут купить билеты в этот скоростной поезд. Насколько им легко вообще чувствовать себя европейцами? Потому что мы прекрасно понимаем, что скоростной поезд, там, Берлин-Франкфурт...
Стоит 20-30 евро?
Дело даже не в том, сколько он стоит, но что он доступен для немцев. Вот доступна ли система скоростного движения в России для всех россиян? Это та же самая, тот же самый вопрос, что про Елисейские поля.
Да, но натренировать, а выправить у себя осанку и научиться мыть руки перед едой может каждый. А можно жрать, как свинья, с тарелки из миски, которая стоит на полу и стоять на четвереньках.
Звонок из Владимирской области. Здрасте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здрасте.
А не богатеет ли Европа за счет эксплуатации энергоресурсов из России прежде всего и за счет разрушения русской промышленности? Вот этот вопрос бы попутно бы обсудить вот за оставшееся время.
Да, конечно.
Ну, учитывая, что с украинскими журналистами сложно обсуждать российскую промышленность.
Нет, ну вопрос эксплуатации энергоресурсов очень просто. Хорошая тема.
Ребят, даже если они, вот, во-первых, эксплуатация энергоресурсов.
Что эксплуатация ресурсов?
Это как, поэксплуатировали и вернули?
Россия за это получает деньги, за которые вы, дорогой житель Владимирской области, вообще живете. Потому что вы ничего не производите вместе со всей страной, в которой вы живете.
Но самый вопрос в этом. Вот, понимаете, вот эта претензия, они за счет нас. Так кто виноват? Они, их цель в жизни, в принципе, отставить свое население. Если ваше руководство, российское, позволяет кому-то эксплуатировать Россию, так это не проблема того, кто эксплуатирует. А того, кто позволяет эксплуатировать.
Наверное.
Вот я вообще не понимаю, честно говоря. Россия продает свои энергоресурсы по таким ценам, которые может позавидовать вообще любая другая страна мира.
Там она
же
еще и недовольна.
Да. Если бы, конечно, в России Дерипаска бы производила айпады, а не металл, условно говоря, там, и то не очень удачно. Или там Олег Перов бы придумал бы какую-то IT-технологию в Сколково, а не продавал нефть. Наверное, можно было бы говорить о других вещах. Но пока что все, вот, к сожалению, те, кто нас слушает, и те, кто выступает на съездах «Единой России», это люди, которые живут за счет того, что они продают ресурсы, которые могли пользоваться другие поколения. Вот что. Вот они эксплуатируют совместно нынешнее российское население, можно так сказать, будущее других поколений россиян. Это правда, они на этом наживаются, потому что цивилизованные страны, они думают в том, как это равномерно распределить, в Соединенных Штатах закрыты запасы нефти, да, и так далее. Что они думают о будущем? А современные россияне не думают ни о чем, кроме того, как прожить сегодняшний день. Нет стратегического мышления от Путина и Медведева до последнего, так сказать, человека, который считает себя маленьким россиянином, ничто ни во что не вмешиваться. Они грабят собственных детей и внуков. Вот это правда. Это действительно факт, который нужно людям честно говорить, чтобы у них не было никаких иллюзий. То же самое происходит, кстати, в украинских условиях.
Тут тоже ресурсов меньше.
Да, только ресурсов меньше, поэтому грабить удается в меньшем количестве.
И поэтому надежды больше. Хороший исход.
Поблагодарим наших гостей, шеф-редактора интернет-издания LBUS Соню Кошкину и журналиста интернет-издания «Украинская правда» Мустафу Наема за участие в этой программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Спасибо, что были с нами, уважаемые слушатели. А сразу по окончании нашей программы, после новостей, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волочком. Тема выпуска. Как выбирали лауреата Букеровской премии? Прогулка по франкфуртской книжной ярмарке. Подлинная история архитектора Холокоста. К 80-летию Джона Ле Карре.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юрий Лужков и история предательства. Эксклюзив от экс-мэра Москвы.
Комментарии экспертов.
Роспроизводство в России замедляется. Каковы причины?
Право автора.
Доносы на нотной бумаге. Юрий Васильев. О патриотизме в области искусства.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.